Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, четверг, 24 октября, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире из Сиднейской студии работает Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых мы работаем для вас сегодня. Мы отдаем дань уважения хранителям земель, неба и водоемов этой прекрасной страны, Австралии. Сегодня в программе. В Молдове прошел первый тур президентских выборов, где ни один из 11 кандидатов не преодолел барьер в 50 голосов. Второй тур пройдет через 2 недели. Послушаем об этом репортаж Михаила Комодовского. Также выборы предстоят и в Грузии. Ирина Бурмистрова поговорила с представителями грузинской общины Австралии в преддверии 26 октября. Послушаем этот материал позже сегодня в программе. На следующей неделе в Мельбурне состоится концерт флейтистки Марии Жданович. В интервью Ирине Бурмистровой Мария рассказала о предстоящем концерте.
И он хотел что-нибудь написать, я хотела что-нибудь, премьер сделать. И мы вот написали, он написал новую пьесу для моего ресайта, специально называется «Shades of Dawn». И это вот заканчивается так, открытие, потому что я хотела, чтобы закончилось как эмоционально устало, но... Есть какая-то новая энергия на следующий день.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. На этой неделе начали появляться сообщения о том, что Северная Корея отправляет войска в Украину воевать на стороне России. Согласно отчетам южнокорейской разведки, 1500 северокорейских солдат уже направлены в Россию для обучения, а десятки офицеров предположительно отправились на передовую в Украине. Подробности в репортаже новостной службы SBS News.
Официальные лица в Украине и Южной Корее обвинили Северную Корею в отправке военного персонала, по оценкам более 1000 человек, для оказания помощи России в войне в Украине. Как Россия, так и Северная Корея отвергли эти обвинения, а официальные лица Соединенных Штатов заявили, что продолжают расследование сообщений. Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле в понедельник в знак протеста против предполагаемой отправки северокорейских войск в Россию для развертывания в Украине. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хонг-гюн заявил, что участие северокорейских войск в войне в Украине нарушает резолюции и устав Организации Объединенных Наций и представляет серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и других стран. «Мы самым решительным образом осуждаем незаконное военное сотрудничество Северной Кореи, включая отправку войск в Россию», цитирует Хонг-гюна министерство. Кремль отказался напрямую ответить на вопрос о том, будут ли северокорейские войска воевать в Украине. Но пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России с Северной Кореей не направлено против третьих стран. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский обвинил Северную Корею в развертывании войск с Россией и подготовке 10 тысяч солдат к отправке в регион для поддержки военных действий России. В пятницу Национальная разведывательная служба Южной Кореи, NIS, сообщила, что Северная Корея направила 1500 солдат на Дальний Восток России для обучения и адаптации на военных базах, которые, вероятно, будут задействованы в боевых действиях. Южная Корея также заявила, что использовала технологию распознавания лиц на основе искусственного интеллекта, чтобы идентифицировать делегацию из десятков северокорейских офицеров, которые отправились в прифронтовые районы в Украине, чтобы дать руководство по использованию баллистических ракет KN-23 северокорейского производства. По данным NIS, суда Тихоокеанского флота России были замечены во время переброски северокорейских спецподразделений во Владивосток с 8 по 13 октября. Ожидается скорое возобновление этой операции. В сообщении говорится, что военнослужащие получили российскую военную форму, оружие и фальшивые документы, удостоверяющие личность, перед отправкой на передовую. В субботу министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что Северная Корея отправила войска в Россию. Однако он добавил, что такой шаг, если информация подтвердится, вызывает беспокойство. Президент России Владимир Путин заявил, что договор, подписанный им с Ким Чен Ыном во время визита в Пхеньян в июне, включает положение о взаимной помощи каждой из сторон в отражении внешней агрессии. Отвечая на вопрос, означает ли это, что Россию можно привлечь к поддержке Северной Кореи в конфликте на Корейском полуострове, или Северная Корея может встать на сторону России в конфликте с Западом, Песков ответил, что пакт подразумевает действительно стратегическое глубокое сотрудничество во всех областях, включая безопасность. По мнению аналитиков, Северная Корея могла бы извлечь выгоду из предоставления оружия и войск, приобрести опыт и знания в ходе боевых действий. Согласно зарубежным разведывательным службам и коммерческим спутниковым снимкам, изученным аналитиками, Северная Корея, попавшая под строгие санкции за свою ядерную оружейную программу, также получает крупный импорт нефти и других продуктов из России. Согласно отчету аналитического центра, аффилированного с южнокорейской NIS, испытывающая нехватку денежных средств Северная Корея в прошлом году заработала на продаже оружия России около 540 миллионов долларов США или 811 миллионов австралийских долларов. Материал подготовила новостная служба SBS с использованием материалов Reuters. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Спасибо большое, Ира, а мы продолжаем. В Молдове прошел первый тур президентских выборов, где ни один из 11 кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов. Подробности в репортаже Михаила Комодовского.
На выборах в Молдове большинство с минимальным перевесом проголосовало за обеспечение пути страны к членству в Европейском Союзе, а это показали данные избиркома в понедельник после голосования, которое едва не стало серьезным ударом для проевропейского президента Майи Санту, которая обвиняет криминальные группы в попытке подорвать результаты выборов. На референдуме по ЕС, который состоялся в воскресенье, за проголосовали 50,39%, против 49,61%, согласно данным Центральной избирательной комиссии. Голоса против лидировали вплоть до того, как были подсчитаны последние несколько тысяч голосов от большой диаспоры страны за границей. Поражение стало бы политической катастрофой для проевропейского правительства, которое активно поддерживало кампанию в пользу Европейского Союза. В понедельник президент Майя Санду вновь заявила о беспрецедентных нарушениях в иностранном вмешательстве, которые подорвали выборы. Я здесь процитирую: «То, что произошло вчера, а также за последние 2 года, это атака на демократию и свободу нашего народа, атака на стремление нашего народа стать частью европейской семьи», — сказала она. «Я обвиняю преступные группы, которые используют грязные деньги для покупки голосов молдаван». Власти Молдовы утверждают, что Москва усилила кампанию гибридной войны, чтобы дестабилизировать страну и сорвать ее курс на вступление в Европейский Союз. В обвинениях говорится о финансировании промосковских оппозиционных групп, распространении дезинформации, вмешательстве в местные выборы и поддержке масштабной схемы подкупа голосов. В начале октября молдавские правоохранительные органы заявили, что разоблачили крупную схему подкупа голосов, которая была организована эксильным пророссийским олигархом Илоном Шором, который в настоящее время находится в России. Схема включала выплату 15 миллионов евро, это 16,2 миллиона американских долларов, 130 тысячам человек для подрыва 2 голосований. Шор, осужденный заочно в прошлом году за мошенничество и отмывание денег и приговоренный к 15 годам тюремного заключения в деле о пропаже 1 миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году, отверг обвинения, утверждая, что выплаты были законными, и сослался на право на свободу выражения мнений. Популистская пророссийская партия Шора была признана неконституционной и запрещена в прошлом году.
Спасибо большое, Миша. Добавлю, что второй тур выборов состоится через 2 недели. А мы переходим к выборам в другой стране. 26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. Правящая партия и ее пророссийская повестка с одной стороны и несколько проевропейских оппозиционных партий с другой. Мы узнали у представителей грузинской общины в Австралии, что они думают об этих выборах.
Данные последнего опроса Edison Research, проведенного по заказу оппозиционного телеканала «Формула», показывают, что правящая партия «Грузинская мечта» набирает 34%, а проевропейские оппозиционные партии, которые могут преодолеть избирательный барьер, 53%. Об этом сообщает «Эхо Кавказа». Это данные за 24 октября. У людей спросили, если бы сегодня состоялись парламентские выборы, за какую партию вы бы проголосовали? «Грузинская мечта» – 34%, «Единство» – 18%, «Коалиция за перемены» – 14%, «Гахария за Грузию» – 11%, «Сильная Грузия» – 10%, «Лейбористская партия» – 5%. Кроме того, согласно результатам опроса, 64% людей считают, что страна движется в неправильном направлении, 36% – что в правильном. Мы поговорили с представителями грузинской общины Австралии об их ожиданиях от выборов. В Австралии выборы состоятся в Канберре, в посольстве Грузии, в эту субботу. Группа австралийцев организовала голосование в Канберре, и также у нас в Мельбурне была петиция об организации голосования в Мельбурне, но она не была рассмотрена, поэтому мы должны ехать голосовать в Канберру, но не все могут это сделать.
Знали, какие требования. Требования были, чтобы было не меньше 50 человек, и тогда открывается избирательный участок. Ну и мы быстренько организовали группу в Фейсбуке и стали ее распространять среди наших знакомых, у кого есть грузинское гражданство. В общем, мы набрали необходимое количество людей, после чего это очень легко делается официально. Была заполнена форма, послана, и вот сейчас, 26 числа, вот в эту субботу, в Камбере, в посольстве Грузии в Австралии, будет голосование, куда вот мы все дружно едем. Я знаю, что из Сиднея едут довольно многие, и я знаю, что многие едут из Мельбурна.
Вот что говорят представители общины о том, как они относятся к этим выборам. Ситуация в стране сложная, там продолжаются протесты, которые начались с апреля и возобновились в октябре. И то, как наше правительство реагирует на это весьма ограничительными мерами на протесты против закона, которые, по сути, копируют российский закон, здесь видно направление работы нашего правительства и связь с российским правительством. Они неотделимы. Я полагаю, что действующее правительство сделает все, чтобы сохранить власть в этой проблематичной ситуации. В стране действует скорее власть олигархии и автократия, нежели легитимное правительство. Я думаю, если они попытаются сфальсифицировать результаты голосования, общество отреагирует протестами.
Мне кажется, что Грузия страна маленькая, и ей... Как это сказать? Это не свободный выбор. То есть это выбор между тем, к кому примкнуть. В 2008 году американцы обещали Грузии поддержку в войне с Абхазией и Осетией, отвоевать обратно свои земли. Слава богу, они вовремя остановились, потому что поддержки от НАТО не было, и русские войска раздавили бы их совсем, но... В общем, погибло какое-то количество народу, это было очень-очень грустно. Поэтому все эти призывы к присоединению к НАТО и к Европе, я к этому отношусь очень скептически. При том экономическом положении, в котором Грузия находится, грузинская мечта, которая пытается нормализировать отношения с Россией, мне кажется, у них более трезвое отношение к будущему Грузии, чем у молодежи, которая думает, что как только они присоединятся к Европе, они станут сразу маленькой Швейцарией.
Для меня, вы знаете, я, с одной стороны, не гражданка Грузии, поэтому я не могу принимать в них участие. С другой стороны, мы, естественно, планируем часто туда ездить, на пенсию вполне вероятно может даже жить на 2 дома. Поэтому, конечно, для меня очень важно, чтобы выборы прошли так, как хочет подавляющее большинство молодежи грузинского народа, чтобы Грузия была современной европейской демократичной страной, страной с европейскими ценностями, с определенным вектором.
Он довел страну до ужасной нищеты. То есть даже вот элементарно я вам скажу, что каждый пятый ребенок в Грузии голодает. Это вообще, это немыслимо. Это просто немыслимо. А потом все началось с того, что они стали стрелять в молодых людей. Были митинги, они начались где-то вот с апреля, с марта месяца, потом продолжились в апреле, в июне. И все это время они пытались подавить эти мирные демонстрации молодых людей. Это было страшно. Потому что когда начинают стрелять детей, ни один родитель, ни одна мама, ни одна бабушка не выдержит. Да, это было, конечно, это была трагедия. То есть люди бы сидели тихо, но когда вот допускаются такие страшные вещи, то никто не сможет усидеть дома. И, конечно, сейчас то, что он выступает сейчас и говорит о чем-то, опять все то, что он говорил раньше, ни о какой новой программе речь не идет. Такое ощущение, как будто все делается по каким-то вот лекалам, спущенным с Кремля.
Здесь речь, вероятно, идет о применении силы на массовых акциях протеста против принятия закона об иностранных агентах ранее в этом году. По сообщениям СМИ, полиция применяла водометы и слезоточивый газ для разгона людей у парламента Грузии после принятия закона, который в стране называют российским и который во многом повторяет закон России об иноагентах. Некоторым участникам демонстрации понадобилась медицинская помощь. Также в сети появлялась неподтвержденная информация о применении резиновых пуль и видео с силовиками, которые применяли грубую силу в отношении протестующих, в том числе бросали их на землю и даже били по лицу, передает «Эхо Кавказа». Добавлю, что по данным организации Feeding Georgia, каждый 6-й ребенок в стране находится в риске голода. Вот что люди, с которыми мы поговорили, думают о результатах предстоящих выборов.
Мне кажется, что ни одна партия большинство не завоюет, поэтому надо будет какому-то компромиссу приходить. Там еще большие инвестиции со стороны предыдущего руководства. И я не знаю, насколько эти другие партии могут соревноваться с теми ресурсами, которые грузинская мечта может в это вложить.
Это гораздо больше, чем просто выборы. Это не просто выборы. По сути, это видение того, будет ли страна суверенным государством или будет находиться под влиянием России. Это то, с чем большая часть общества не хочет мириться. При этом, безусловно, есть люди, которые поддерживают в этом действующее правительство. Каждый голос имеет значение. Посмотрим, что будет, но в истории Грузии одно правительство редко остается у власти долгое время. И здесь большое отличие от российского общества, потому что общество в Грузии отделено от правительства и не так сильно от него зависит.
Мне кажется, что его вопрос предрешен. Я просто хочу пожелать, чтобы все было хорошо в Грузии, чтобы, наконец, люди добились правды и справедливости, и чтобы новое правительство работало так, как нужно.
Выборы в грузинский парламент состоятся 26 октября. Проголосовать в Австралии можно в Канберре.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Тысячи просителей убежища остаются в ловушке ускоренной визовой системы, принятой предыдущим правительством и отмененной настоящим. Большинство из них ждут постоянной визы уже более 10 лет. Подробности в материале SBS Examines.
Они называют себя жертвами системы ускоренных виз. Они покинули свои страны, чтобы получить убежище. Тем не менее, они все еще ждут постоянного вида на жительство в Австралии. Протестующие у здания Министерства внутренних дел призывают правительство предоставить более 9000 просителей убежища, все еще находящимся в процессе ускоренных процедур, постоянные визы. Рати Бартлоуд – одна из них. Она ждет визу 13 лет. Я напряжена и травмирована, потому что мы здесь уже больше 10 лет. Наша жизнь как неопределенность, мы живем в подвешенном состоянии». Она прибыла в Австралию на лодке в 2013 году, спасаясь от геноцида тамилов на Шри-Ланке. На моего отца напала армия, его застрелили, его убили, а я также потеряла своего первого ребенка. Рати было 28 лет, когда она попала в Австралию со своим мужем и двухлетней дочерью. Из-за войны мы вынуждены бежать из нашей страны. Мы не рады бежать из нашей страны. Каждому нравится жить в своей стране. Страна моих предков находится там. Я была просителем убежища, когда приехала сюда в 2013 году. И теперь я на промежуточной визе. Постоянная виза позволит Рати воссоединиться с семьей и путешествовать за пределы Австралии. Когда я вижу других людей с гражданством, я всегда думаю, почему у нас такая жизнь? Со знаком вопроса. Санмати Верма, юридический директор Центра права по правам человека, специализирующийся на миграционном праве. Она говорит, что ситуация Рати не уникальна. Ускоренная процедура определения статуса беженца была введена правительством Эббота в 2014 году и применялась к людям, которые прибывали в Австралию по морю в период между двумя произвольными датами 13 августа 2012 года и 31 декабря 2013. Ускоренная процедура означала, что после того, как Департамент миграции отклонил заявление человека на получение защитной визы, он был фактически ограничен в информации, которую он мог предоставить, чтобы попытаться добиться пересмотра или отмены этого решения. Это привело к высокому уровню отказа в предоставлении убежища, особенно выходцам из Шри-Ланки и Ирана. Это был, по сути, процесс, который был разработан для того, чтобы люди терпели неудачу. Поэтому психологическое давление на людей, давление на их семьи и детей абсолютно бесчеловечно и невыразимо. Рати заплатила тысячи за то, чтобы ее дело было рассмотрено в суде, но с 2021 года не было никакой обратной связи. В этом ирония так называемого ускоренного процесса, в нем нет ничего ускоренного. Поэтому, как только кому-то отказывали в защите, его быстро пропускали через процесс пересмотра. Вероятно, статистически ему снова отказывали. Затем люди оказывались в суде, оспаривая то, что надзорный орган обнаружил в их отношении, и часто добивались успеха, потому что процесс, который является процессуально несправедливым, также, вероятно, будет юридически дефектным. Верма говорит, что тысячи людей прокладывают себе путь между судами и надзорным органом. Многие ждут годами. SBS Examines обратились в Министерство внутренних дел, которое сообщило в ответ, что правительство принимает меры для оценки процесса рассмотрения по существу. Представитель министерства сообщил, что для заявителей был предоставлен путь для получения постоянной визы. Тем не менее, согласно правительственным данным, сейчас больше людей имеют промежуточные визы по сравнению с 2020 годом. Более 320 тысяч человек по состоянию на август этого года. По словам представителя министерства, правительство сосредоточено на предоставлении возможности продолжить свою жизнь в Австралии с уверенностью и безопасностью всем тем, кто проживает в Австралии в течение длительного времени. Для Рати и ее семьи ожидание этой уверенности и безопасности продолжается. Мы хотим дать больше этому обществу, мы хотим работать для этого общества, и мои дети хотят внести свой вклад в это общество. Они действительно счастливы жить здесь. Если мы получим правильную визу, мы сможем прожить нашу жизнь счастливо. Репортаж Оливии Диорио команды SBS Examines на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
А мы продолжаем. По всей Австралии работники основных служб вытесняются с рынка аренды жилья. В новом отчете организации Anglicare Australia содержится призыв к правительству инвестировать в социальное жилье больше. Отчет отмечает, что менее 1% объектов недвижимости по всей стране доступны по цене для ряда основных работников. Подробности в репортаже SBS News. Кэти Томпсон никогда не думала, что в 58 лет ей будет трудно выживать. Воспитатель в детском саду в штате Квинсленд. Кэти говорит, что еженедельная оплата аренды жилья – это огромный стресс.
It's not comfortable.
Это тяжело. Мне хочется плакать, просто думая об этом и говоря об этом, потому что я хотела большего для себя и для своих детей. И это тяжело. Я вижу людей на улицах. Я работаю в этой отрасли 24 года, но я вижу людей, живущих на улицах, и просто думаю о них. Но по милости Божьей я иду туда, на работу. Может быть, что-то одно в моей жизни, что пойдет не так, я сломаю ногу и не смогу работать. Все, тогда я закончила. Я на улице. И это очень тяжело. Арендная плата Кэти и ее партнера выросла на $185 за 18 месяцев. И, по словам Кэти, без каких-либо сбережений, все, что они зарабатывают, уходит на оплату продуктов первой необходимости. Кэти говорит, что ей пришлось многим пожертвовать ради себя и своей семьи. Я не могу просто так залезть в свои сбережения, потому что у меня нет никаких сбережений. Все уходит на повседневные расходы. Моей дочери 19 лет. Она ни разу не была в путешествии. Школьные каникулы, все такое. Я брала отпуск, чтобы побыть с ней, но мы никогда никуда не ездили. Ты не можешь этого сделать, потому что постоянно беспокоишься о том, где ты будешь жить. Кэти не единственный воспитатель детского сада, который с трудом сводит концы с концами. Согласно новому отчету о доступности аренды организации Anglicare Australia, в Австралии менее 1% объектов недвижимости доступны для воспитателей дошкольных учреждений. То же самое касается водителей, курьеров, строителей и уборщиков. Фактически жилищный стресс ощущают многие работники важных служб. В отчете было изучено чуть более 45 тысяч объявлений об аренде по всей Австралии за выходные в марте этого года, чтобы оценить их доступность для тех, кто работает в 15 основных профессиях. Исполнительный директор Anglicare Кейси Чемберс говорит, что ситуация ужасная. What we found was... То, что мы обнаружили, было просто тревожным. Доступности буквально нет. Если вы строитель, уборщик, водитель грузового автомобиля, вы обнаружите, что менее 1% объектов недвижимости доступно в те выходные в марте. И те выходные ничем не отличаются от любых других. За последние 12 месяцев арендная плата выросла почти в два раза быстрее заработной платы. Чемберс добавила, что даже для самых высокооплачиваемых основных работников, включая учителей и пожарных, менее 4% из 45 тысяч доступных объектов недвижимости были доступны по цене. И, к сожалению, большинство крупных региональных районов были лишь немного доступнее, чем крупные городские центры. Чемберс говорит, что многие основные работники вынуждены искать дополнительную работу или жить в местах, удаленных от их места работы. Мы постоянно слышим истории о медсестрах, которые, отработав смену продолжительностью от 8 до 10 часов на ногах, идут домой и потом отрабатывают смену для Uber Eats, а затем возвращаются на свою смену на следующий день. Мы знаем об учителях, которые проверяют домашние задания учеников и готовят уроки на следующий день в домах для совместного проживания. И мы постоянно слышим о водителях скорой помощи и строителях, которые начинают раннюю смену, уже проехав час из якобы более дешевой арендованной квартиры. Кризис доступности жилья не ограничивается арендой. Стоимость покупки дома также резко возросла с течением времени. Брэд Симпсон считает себя одним из счастливчиков. 36-летний фельдшер и президент Австралийской ассоциации фельдшеров Нового Южного Уэльса выплачивает ипотеку за дом в центре Сиднея, который находится недалеко от его работы. Хотя Брэд признает, что вносить эти платежи сложно, но он добавляет, что для его коллег ситуация намного хуже. Он описывает стресс от долгих поездок на работу после 12 или 14 часовых смен, а также застой в карьере из-за невозможности позволить себе обучение. Это действительно сложно, особенно когда речь идет о фельдшерах, которые работают на загруженных городских и региональных станциях. У них нет перерыва, они работают часто. 12 часов – это минимальная продолжительность смены для большинства наших сотрудников, которая довольно часто растягивается до 13, 14, 15 часов. И эти сотрудники не получают перерыва в течение всего этого времени. Если к этому добавить продолжительные поездки домой и обратно, это добавляет огромный стресс. Эти жертвы, безусловно, сказываются на благополучии человека. Как отмечается в отчете, психологический стресс и плохое здоровье были расценены как одно из самых серьезных последствий доступности жилья 9 из 10 общественных организаций, ссылаясь на отчет о жилищном кризисе Everybody's Home. Кэти говорит, что ситуация, с которой она и многие ее коллеги сталкиваются, душераздирающая. Ты все время находишься на краю пропасти. Если сделаешь один шаг не в ту сторону, то провалишься. Что-то случается с машиной или что-то серьезное в финансовом плане, и ты сваливаешься в пропасть. Это очень опасно. Мне приходилось обращаться в сомнительные кредитные учреждения, чтобы просто выжить. Кейси Чемберс из Anglicare Australia говорит, что хотя решения могут быть непростыми, они очевидны и актуальны. Одним из них является строительство большего количества социального жилья. Законы так называемого просачивающегося богатства не работают. Мы строим более чем достаточно жилья. Речь идет не о предложении. В настоящее время мы строим около 180 тысяч объектов недвижимости каждый год в Австралии. Это более чем покрывает рост населения. Что нам нужно сделать, так это строить гораздо больше доступного жилья, социального жилья. Нам нужно строить 25 тысяч дополнительных единиц социального жилья каждый год в течение следующих 5-10 лет. Федеральный правительственный фонд Housing Australia Future Fund планирует построить 30 тысяч единиц социального жилья и доступного жилья в течение следующих 5 лет. В отчете комиссии по жилищному кризису в Австралии, опубликованном в августе этого года, было установлено, что для устранения дефицита необходимо построить 750 тысяч социальных домов в течение 2 десятилетий. В отчете Anglicare также говорится, что дорогостоящая налоговая политика, включая налоговые льготы на прирост капитала, льготы negative gearing и помощь в аренде жилья Содружества, являются причиной увеличения разрыва в уровне благосостояния. Ссылаясь на отчет Anglicare A Costly Choice, этот отчет показывает, что negative gearing и налоговые льготы на прирост капитала предлагают частным инвесторам миллиарды доходов. В отчете также обнаружено, что 55% льгот negative gearing поступает получателям с самым высоким доходом, в то время как всего 2% поступает получателям с самым низким доходом. Чемберс призвала правительство инвестировать больше в социальное жилье, сославшись на то, что в 2021-2022 финансовом году правительство потратило $175 на душу населения на покрытие negative gearing, в то время как в том же году на национальное соглашение о жилье и борьбе с бездомностью было потрачено $65 на душу населения. It's time that we turn back the clock a little. Настало время повернуть вспять и вернуться к тому, какими мы были раньше, и фактически стать обществом, которое считает жилье жизненно необходимым. Люди, которые зарабатывают, должны иметь достойную работу, получать приличный доход и совмещать это с доступным жильем, чтобы оставаться этой основой общества. Кэти говорит, что решение, вероятно, потребует многостороннего подхода, но соглашается с необходимостью увеличения инвестиций в социальное жилье. Я думаю, что они точно ошиблись социальным жильем, но я не знаю. Честно говоря, я боюсь Олимпиады, когда она будет здесь проходить, потому что я думаю, что они заберут мой дом. Я могу сдавать его туристам за $2000 в неделю, пока идет Олимпиада. Но ты настолько уязвим, что мне нужно, к примеру, сделать кое-какие ремонтные работы и прочее в моем доме. Но часто не хочется продолжать ворчать по поводу недвижимости своему арендодателю, потому что если они подумают, что ты слишком надоедливый, они просто выгонят тебя и найдут кого-нибудь другого. Материал Катрионы Стират командой SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Флейтистка Мария Жданович переехала в Австралию из Санкт-Петербурга, когда ей было 8 лет. Она выиграла несколько музыкальных наград и конкурсов, ездила учиться в Лондон, играла в симфоническом оркестре «Аделаиды», а сейчас обучается в Австралийской национальной академии музыки. В интервью Ирине Бурмистровой Мария рассказала о предстоящем концерте в Мельбурне, а также о своем музыкальном пути.
Мария, здравствуйте. Спасибо за ваше время.
Спасибо.
Мария, прочитала о вас немножко на сайте Австралийской национальной академии музыки. Вы еще очень молодой человек, но у вас уже очень интересная биография. Расскажите, пожалуйста, как музыка в вашу жизнь пришла и так крепко в ней закрепилась? Был кто-то в семье или в окружении, кто повлиял на вас?
Я помню, я начала
играть на пианино. Меня бабушка научила, как играть до ре ми на пианино на каком-то ужине, который у нас был. И я начала музыкальную школу, когда мне было, наверное, 6 лет, и первый год мы только делали хор и теорию. Мне просто очень нравилось петь, мне нравилось учить теорию и создавать мелодии на пианино. И то, что мне всегда нравилось про музыки, это люди, которые в этом комьюнити. Потому что люди в музыке всегда были очень kind, и много разных национальностей в музыке, особенно в Австралии, потому что много очень иммигрантов. Поэтому я чувствовала себя очень понятым в музыке. И я думаю, из-за этого так получилась моя жизнь.
Если посмотреть на репертуар вашего концерта в Академии музыки в Абботсфорте, то он состоит в основном из произведений современных классических композиторов и Нины Симоны. Расскажите, пожалуйста, о программе, которую вы готовите, как вы ее выбирали и составляли.
Когда был январь, я много очень музыки слушала и думала про год, который будет. Я знала, что будет этот вот recital. И я вот сидела и услышала вот эту песню Нины Симоны, как она исполняет, и я сразу же подумала, о, было бы так прекрасно и хорошо это сыграть на флейте. Я даже не думала, как я поставлю концерт, но просто я знала, что это будет очень приятно сыграть. С этого начала идея расти. Ну вот это очень такая эмоциональная песня, она так очень много, 3 минуты вставляет эмоций. И что происходит после песни? Она куда пойдет? Она вышла из дома, да, оставила свое кольцо, куда она пойдет? И пьеса по Жолеве «Шантелинос» в то же время и скомпозировали. То есть Нина Симон, она в 1958 году опубликовала эту песню. Жолеве написал это в 1952 году, по-моему. И это просто чувство в таком же очень довольно темном мире. И такой танц, и чувствуется, как она идет через CBD, она идет через Мелбурн или какой-то трафик, там танцы, люди гуляют, и жизнь идет, но довольно такая сильная энергия. После этого я думала, ну вот, хорошо, давай тогда проходим дальше по ночи. Вот пьеса по Джейн Стэнли, она австралийская композитор, которая живет в Глазго, и это пьеса с маримба. И я так думаю, что в этот момент очень было приятно после так много пианино и флейта, маримба, звук дает peace, calm.
Умиротворяет маленькую немножко, да?
Ну да, да. Я хотела закончить recital с dawn, ну, когда солнце встает с утра. И получилось, у меня вдруг в контакт поставил с композером из Перта, и он хотел что-нибудь написать, я хотела что-нибудь премьеру сделать, и мы вот написали, он написал новую пьесу для моего recital, специально называется Shades of Dawn, и это скрипки, виолончелло, пианино и percussion. И это вот заканчивается так открытие, потому что я хотела, чтобы закончилось как эмоционально устало, но есть какая-то новая энергия на следующий день, потому что это была правильная вещь, которую она сделала.
Дожить до рассвета.
Целая история.
Да, здесь надо, наверное, сказать, да, название песни Нины Симоны Don't Smoke in Bed.
Yes.
Да.
Don't Smoke in Bed.
То есть это такое путешествие написано через ночь у вас будет, да?
Да.
А это будет сольный концерт или там будут другие инструменты, потому что вы вот упомянули много других инструментов?
Это мой в Annam, как получается, каждый студент, который в Annam, имеет время, чтобы поставить свой концерт. То есть мы выбираем свой репертуар и выбираем, как его презентация дается. И получилось так, что я работаю с очень много людей. Обычно только с пианистом. А я сыграю с 3 разных пианиста и 2 разных ударных музыкантов и 4 струнных инструментов. То есть довольно большая компания.
Да, еще и разных пианистов можно будет послушать, просто замечательно.
Да, да, и разный пианист разные вещи приносит тоже к пьесам.
Я прочитала, что сейчас, судя по описанию на сайте Академии, вас привлекает импровизация, и вы сотрудничаете с междисциплинарными артистами из Южной Австралии. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете и что это за такие междисциплинарные коллаборации?
Я когда была в школе, у нас была довольно сильная классическая школа и джазовая. Поэтому я была очень сильно открыта к джазовому звуку и петь по джазу, и инструментальность джазовая. И после школы, когда начали универ, то хотелось что-то такого делать, потому что классической музыки, ну, хочется что-то другое тоже поэкспорировать. У вас в составе очень много талантных людей в разных, очень много разных жанров музыки. И потому что мы все были в универе в то же время, и вроде бы как-нибудь хотели что-нибудь делать больше, чем универ. И получилось, что мы нашли время вместе, коллектив, пару людей, которые хотели что-то новое попробовать просто для себя. И из-за этого выросли моменты импровизированные и играть музыку на text scores. Это музыка, которая только написана словами. То есть не используются ноты, а только описывают, какую музыку хочется сыграть, но только ты выбираешь ноты и как это звучит.
Те это самые загадочные бумажки в руках у джазовых музыкантов на концертах, что там непонятно никогда.
Открывает очень много, и это было очень так интересно, и мы вот сейчас с Анном тоже пытаемся это продвигать и делать больше такие экспериментальные вещи, чтобы двигать музыку вперед, и в то же время понимать историю музыки.
Спасибо, Мария и Ирина. Концерт Марии Жданович состоится 28 октября в Академии музыки в Мельбурне в районе Эббетсфорд. А я под конец программы напомню вам, что осталась всего неделя до конца подачи налоговых деклараций. Если вы еще этого не сделали, проверьте детали на сайте Австралийской налоговой службы. Кстати, служба отмечает, что всего за неделю до дедлайна, 31 октября, более миллиона австралийцев до сих пор не подали свои декларации. Не успеете подать вовремя, вам может грозить штраф в размере $330 за каждый период в 28 дней, что означает, что отсрочка подачи налоговой декларации до конца ноября может обойтись в $660. Вот такое важное напоминание. А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня из сиднейской студии работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.